și leagă Bog, că же пусть из нас возложит боль свою всю на Него. Он один среди вселенной может свет тьмы пролить. Лишь Христос один мгновенно может горе облегчить. И взываем мы под зноем этой жизни суетной, сердце лишь ему откроем, и он даст душе покой. Если нас друзья забыли, скажем Господу о том, и Христос проявит силы, что Он верный друг во всем.
Помолимся. Господи, благодарен Тебе за то, что наш великий учитель, и мы можем учиться у ног Твоих. Благослови этот урок. Пошли в наше сердце и разум, тишину, и на все будет прославлен. Аминь.
Так. Братья, я всех приветствую. Значит, мы порассуждаем сегодня перед обедом над темой, которая, например, меня очень сильно волнует, когда я смотрю на христианство в эмиграции. И я думал, что в России дела с этим обстоят лучше. Но вот когда я был сейчас в России, чуть поездил сейчас с братьями, вот преподавателями, говорили, картина примерно одна и та же в целом по христианству. Ну, я буду говорить по совету церквей, да, естественно, по церквям нашего братства. Люди, которые все знают, которые знают, как правильно жить, и вместе с тем в жизни с Богом наступает постепенное охлаждение. То есть картина в среднем такая, что люди не удовлетворены Богом. И вот хотелось бы немного сегодня поговорить о том, что в чем смысл жизни. Хотя, казалось бы, вопрос не подходящий совсем для детей, верующих родителей. Вот в той группе там догматика о Христе предмет, и на первом предмете брат Саша делился своим свидетельством, как он пришел к Богу. Я смотрел, он пришел к Богу из мира. Вот их подход, людей, которые с мира приходят к Богу, и нас. Вот поднимите руку, кто здесь с мира пришел к Богу? Ну вот немного людей. В основном все дети верующих родителей. Наш подход совершенно другой. Почему? Мы с детства знаем, как жить, как себя вести, как одеваться, что нужно пройти в собрание, нужно слушать такую музыку, нужно так сесть, все. Потом вот это нужно выливается в то, что нам нужно покаяться, нам нужно принять крещение, нужно потом служить Богу. И вот зацикливаясь на мелких вопросах, мы очень редко задумываемся о большом вопросе. А в чем смысл жизни вообще? Для чего я живу? Потому что в нашей жизни вроде бы вот так нам сказали, так все будет правильно. 1 Коринфянам 15:9, это не будет наш основной стих, но я прочитаю. 1 Коринфянам 15:19. «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». 1 Коринфянам 15:19. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Заметьте, этот стих, мы сейчас посмотрим, что он означал в жизни апостола Павла. Его жизнь, ну, скажем так, в этом понимании радикально отличалась от большинства христиан, которые живут сегодня. Апостол Павел размышлял таким образом, согласно этого стиха. «Если нет воскресения, если предположить, что нет воскресения, то жизнь, которой я живу сейчас, глупая жизнь». Зачем жить такой жизнью, если нет воскресения? Зачем проходить через трудности? Зачем проходить через страдания? Зачем себя ограничивать со всех сторон? Если предположить, что нет воскресения. Теперь давайте посмотрим о нашей жизни. Если бы сегодня нам задать вопрос. Или сказать, ты знаешь, все, во что ты веришь, это неправда. На самом деле воскресения не будет. Жизнь заканчивается могилой. Чтобы мы подумали о жизни, прожитой до вот этого момента. Когда я себе задал этот вопрос, я пришел к печальному выводу. Я бы сказал так, что в принципе жизнь, которой я жил до этого, довольно-таки неплохая жизнь. Я бы, если бы даже я узнал, да, что, к примеру, воскресения нет, загробной жизни нет, я умру, и на этом все, я бы сказал, ну все равно, я неплохо прожил достаточно жизнь, мне все нормально. И, к сожалению, так сказали бы большинство мигрантов, живущих в нашем городе. Апостол Павел рассуждал по-другому. Если нет воскресения, то нужно полностью наслаждаться жизнью, абсолютно. Брать от жизни все, что можно. В противном случае, какой смысл себя ограничивать во всем? И сегодня мы живем, и это говорит о том, что, скорее всего, образ жизни, которым мы живем, и который, образ жизни, который был у апостола Павла, коренным образом отличается. Жизнь прожженная. Это жизнь, в нашем понимании мы говорим, человек живет неправильной жизнью, или христианин – это тот, который ничего не делает плохого. Апостол Павел разрешал по-другому, что этой жизни недостаточно. Прожженная жизнь – это жизнь, в которой христианская, в которой все размерено. В воскресенье, в собрании, в целом нормальный внешний вид и все остальное. Но нету вот этого огня, нету риска, нету самопожертвования, нету вот этого безумия ради Христа. И вот сегодня я, когда приезжал вот сейчас у нас Григорий Васильевич, он у отца моего в гостях был, когда я приехал, я ему задаю вопрос, в чем отличается как бы вот с христианства вашей молодости, зрелости вашей, ну, и то, что вы сейчас наблюдаете, в чем разница? И он подумал и говорит, мы были безумны ради Христа. Сегодняшнее поколение, оно не такое, они мудрые во Христе. Но не, вот этого безумия, вот это безумие, которое толкает на жизнь, которую нельзя объяснить. Если сегодня на мою жизнь и на вашу смотрят неверующие люди и не видят вот этого непонятного им безумия, посвященности, значит, над нашим христианством можно ставить знак вопроса. В чем смысл жизни? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам не нужно выдумывать ответ. Нам нужно посмотреть на того, кто повелел, чтобы мы появились на свет. Ни одного из нас никто не спрашивал, хотим мы появиться на свет или нет. Мы появились на этот свет, значит, за нас кто-то до этого продумал. Думал, и кто-то, который повелел, чтобы мы появились на этот свет, скорее всего, у него есть ответ, для чего он хочет, чтобы мы существовали. Ведь однажды появившись на свет, человек никогда не исчезает. Никогда больше никто из нас не умрет. Просто вечность он будет проводить в разных местах. Вот ответ в этом Исаии 43 глава. В Исаии в 43 главе Бог говорит, для чего Он сотворил человечество. Шестого стиха. «Северу скажу, отдай, и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли». Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Заметьте, Бог объясняет, почему Он сотворил человека. Я сотворил человека для себя, для своей славы. Или же я сотворил тебя, лично вот ко мне, например, Слово Божье, да, к вам. Я сотворил тебя, чтобы ты прославлял меня. В этом смысл жизни человека. Теперь, когда мы размышляем о жизни человека, мы постоянно размышляем о жизни... Да. Да, конечно.
По контексту народ Божий, израильтяне,
правильно или нет? Народ Божий, израильтяне, ну вот смотрите, слова, да, образовал и устроил, они перекликаются с псалмом Давида, да? Что я, твои очи видели меня, когда я был созидаем, в очереди матери, ты созидал меня, ты устроил, то есть речь идет о рождении человека. Я думаю, можно расширить, потому что если смотреть по посланиям апостола Павла, где он поясняет, что такое настоящий Божий народ, и он говорит, это Израиль, это не тот, то есть речь идет не только в Божьем плане,
Израиль, да, верующий.
Да, верующий. Но в целом тут речь идет как бы, да, о верующих, о роли человека в этой жизни. Так вы смотрите, я сотворил тебя, чтобы ты прославлял меня. И вот теперь мы снова говорим всегда только о земле почему-то. Но если посмотреть на жизнь человека, вот я родился, моя жизнь, только маленькая часть ее прожита на земле. Остальное – это вечность, без конца и края. То есть, Разумно задать вопрос, для чего я существую, имея в виду вначале посмотреть вечность, а потом уже посмотреть землю. Что значит прославить Бога? Вот если Бог говорит, твое основное предназначение в жизни прославить меня, вопрос в другом, может ли это быть обязанностью? Вот если бы Бог сказал, твоя задача в жизни, то, что я тебя требую, посетить раз в год Иерусалим, к примеру. Я могу это сделать, и при этом мое сердце не затрагивается. Я могу жаловаться о том, что цены дорогие. У меня, может быть, Богу никаких чувств сердца. Но я делаю. Это долг, это обязанность. Но когда Бог говорит, я создал тебя, чтобы ты прославил меня, может ли это быть обязанностью? И не будет ли это оскорблением Богу, если я прославляю его из обязанностей? Как бы вот здесь есть и женатые люди, как бы вы хотели, чтобы кто-то прославлял вас, и вы наперед знаете, что это он делает просто потому, что вы ему приказали? Это оскорбление Богу. Вот если, к примеру, я своей жене принесу букет цветов, и она скажет, это мне? Почему? Я скажу, ты знаешь, я это должен. Я твой муж, когда меня сочитывали, сказал служитель, что я это должен. В этот самый момент вот этот букет цветов, вместо того, чтобы возвысить ее, станет оскорблением. И она вправе будет сказать мне, как когда-то сказала Далида Самсону, ты говоришь, что ты любишь меня, но сердце твое не со мною. Значит, Бога не интересует прославление, которое не исходит из сердца. Теперь, что значит прославить Бога? Вот заметьте, во всем мире люди прославляют все вокруг. Но во всех этих прославлениях есть одна общая черта. Вот кто видел, как в собрании, когда приносят маленьких детей, и вот собирается возле собрания, и сразу люди, которые смотрят на прекрасное, они начинают прославлять его. Посмотри, какая прелесть, посмотри, какой ребенок. И начинает человек приглашать других присоединиться к этому прославлению. Когда мы с молодежью поехали в Йосемити, и вот мы ехали по этой горной дороге, кругом лес, и вдруг лес прекращается, и перед нами долина Йосемити, пропасть. Вся долина Йосемити. И вот тогда все, кто сидели в машине, разделились как бы на две категории. Одни, те, кто уже больше в Америке живут, стали бурно выражать свои чувства и восторги. Другие, кто с России были постеснительны, просто немое изумление и молчание. Прославить Бога. Да? И в этот момент, мы, видя славу Божью в творении, были самыми, наверное, счастливыми людьми на земле. То есть, реакция, прославление – это всегда реакция, когда человек видит красивое. Я не могу сказать себе, 3-4, сейчас я буду прославлять Бога. Заметьте, оно спонтанно, но всегда как реакция на красоту. Слава Божья. Слава Божья постоянно в Библии рядом идет с Божьей красотой. Вот мы, если будем читать псалмы пророков, слава и красота, они всегда идут вместе. То есть, Бог прекрасен. Это то, чем мы будем заниматься в вечности. Прославлять Бога, но это прославление вытекает из внутреннего восхищения Богом. И невозможно прославить Бога, не видя Его. Вот давайте прочитаем Псалом 44. Там я несколько буду читать выдержки. Да? «Излилось из сердца моего слово благое». Я говорю, песнь моя о царе, то есть пророческий псалом о Иисусе Христе. 44-й, да. Язык мой, трой скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшься я по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, восядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела. То есть Бог прекрасен. Теперь посмотрим на картину вечности. Откровение, 19 глава, 6 стиха. Откровение, 19 глава, 6 стиха. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель». 7 стих, внимательно смотрим. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Заметьте, как рядом идет радость, веселье, слава Божья. То есть, когда Павел говорит, сейчас мы видим сквозь тусклое стекло, а тогда увидим Бога во всей его красоте, вот это видение этой красоты вызывает вот эту реакцию в сердце, которая никогда не прекратится. Не будет уже грешного тела, не будет ничего, что будет препятствовать моему наслаждению Богом. То есть прославить Бога это наслаждаться Богом, прославить Бога через вечную радость и удовлетворение в Нем. Мы можем это посмотреть по-другому. Что такое грех? Мы постоянно сравним грех с поступком между людьми по горизонтали, да? Вот отношения по горизонтали. Вот смотрите, Павел пишет послание к римлянам, и он в первых трех главах дает диагноз всему человечеству. И вот вывод по всем трем главам. Все согрешили, а дальше лишены славы Божьей. Заметьте, Бог сказал, я тебя сотворил, чтобы ты прославлял меня. Грех, все согрешили и лишены. Что значит быть лишенным славы Божьей? Вот Павел, это Римлян 3.23, Павел это поясняет в Римлян в первой главе. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога? А вот дальше там идет пояснение. И славу нетленного Бога изменили на образ подобный. То есть не прославить Бога, заменить Бога на что-то другое. Это картинка из Нового Завета, теперь из Ветхого Завета. Иеремия 2.13. Это был один из самых темных периодов в истории Израиля. Оно закончилось потом пленом. И вот Бог через пророка выводит диагноз народу израильскому. Два зла сделал народ мой. Заметьте, тогда Израиль грешил почти всеми грехами, которые, наверное, только возможны. Но вот всю и грешную жизнь Бог собирает только в одно. Два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, забыли, и высекли себе водоемы, которые не могут давать воды. То есть замена, удовлетворение не в Боге, а в чем-то другом. То есть корень греха нашего, все согрешили и лишены славы Божьей. Другими словами, не прославили Бога. Другими словами, заменили Бога в своем сердце на что-то другое. То есть в своей христианской жизни мы грешим, когда мы ищем удовлетворение не в Боге. Когда смысл нашего счастья – это новый дом, новая машина, друзья, отдых или даже служение Богу, но не сам Бог. Прославить Бога – значит быть удовлетворенным в Нем, или испытывать вечную радость от Его присутствия. В псалмах у Давида много об этом сказано. Полнота радости где? Перед лицом. То есть только смотря на Бога, можно быть абсолютно счастливым. Когда-то Бог, Иисус Христос, ученикам явил свою славу на горе Преображения. Вот до этого Петра волновали много вопросов. Кто будет главным? И все это. Но вот когда он увидел славу Божью, помните, что он сказал? Хорошо нам здесь быть. То есть удовлетворение от того, что человек видит. Теперь вот все, что мы говорили о Боге, значит, Бог сотворил человека. Основной смысл жизни человека, чтобы человек прославлял Бога через вечную радость в Боге. Вот в Колоссянам написано, ибо все им создано, и там идет дальше, и для Него. О ком идет речь в послании к Колоссянам? Об Иисусе Христе. Заметьте, в Исаии сказано, я создал, чтобы ты прославлял меня, то есть я создал тебя для себя, говорит Бог Отец. В послании к Колоссянам речь идет о Сыне. Сын все это создал для себя. Другими словами, прославить Бога мы можем только прославляя Его Сына. Только прославляя Иисуса Христа. Все благословения в жизни, всю радость от присутствия Божьего мы можем получить только через Иисуса Христа, только быть удовлетворенным им. Иисус Христос когда-то об этом сказал. «Всякий жаждущий, иди ко мне и пей», и потом чуть ниже «Тот, кто верует в Меня, у того потекут из чрева реки воды живой». То есть, заметьте, поверить в Иисуса Христа – это перестать жаждать. То есть, когда я удовлетворен Богом, и Бог, и Иисус Христос в этом случае, удовлетворяет все запросы моей души. Я счастлив. Мир нам диктует абсолютно другое. Мир говорит, когда ты будешь иметь новый дом, новую машину, когда у тебя будут хорошие друзья и еще что-то, вот тогда вот это внешнее вокруг тебя – создаст тебе условия, и ты будешь счастлив. Или американская мечта, абсолютно не библейская. Бог говорит, ты можешь не иметь ничего и иметь меня, и быть мною удовлетворенным. Теперь, так как здесь я верю, что сидят все возрожденные люди, у каждого из нас был этот момент в жизни, когда мы увидели Его славу. Вот смотрите, во 2 Коринфянам, в 6 главе, извиняюсь, в 4 главе, в 6 стихе написано так. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Вот этими словами Павел описывает возрождение, или же покаяние, или то, как человек приходит к Богу. Заметьте, как Павел объясняет это. «Я поверил Богу, или я обратился к Богу, когда я увидел славу Божью в Иисусе Христе». Другими словами, Христос, хотя я вырос в верующей семье, до определенного времени он был мне параллелен. То есть я ходил в церковь, я все это делал, но у меня ничего с ним не было. И вот в какой-то момент звучала проповедь Евангелия, и вдруг Христос, которому я был в принципе безразличен, я его не отрицал, но был безразличен, стал мне бесконечно дорог. В ответ на это я вышел, склонился перед ним, покаялся. Это момент, я увидел славу Бога. То есть я понял, что без Иисуса Христа нет смысла дальше жить. Вот теперь вопрос. Если смысл жизни в том, чтобы я прославлял Бога, другими словами, я это не могу, не видя Его, и этот момент в моей жизни произошел, для чего я живу? Здесь, на земле. Ведь Бог мог уничтожить нас, правильно? В момент нашего возрождения уничтожить для того, чтобы я без греховного тела уже мог полностью в вечности прославлять Бога. То есть то, что Он, для чего Он меня создал, я мог бы вечно все это уже делать. Но Бог почему-то после возрождения меня и вас оставил здесь на земле. Вопрос, для чего? Вот смотрите, как Павел описывает, вы проходите как раз послание к филиппийцам в первой главе. Павел описывает смысл своей жизни. Филиппийцам, первая глава. 20 и 21. Вот смотрите. Колоссянам. Павел описывает свою жизнь. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Смысл жизни апостола Павла. «Я живу для того, чтобы Христос был великим в моей жизни, чтобы Христос был показан великим в моей жизни». Возвеличен, прославлен по-другому. На протяжении всей истории человечества Бог являл постоянно свою славу людям. Вначале это было в природе. Небеса проповедуют славу Божью. Да? То есть Бог сотворил мир таким образом, чтобы в любой точке земного шара человек мог поднять глаза, и через это небеса бы ему рассказали, то есть понять, что Бог велик, и Он прекрасен, и мне придется когда-то с Ним иметь дело. Бог создал мир, чтобы показать себя, свою славу. Потом Он показал свою славу в народе израильском Скинии. А потом в храме. А потом на землю пришел Сын, и написано, и мы видели славу Его. То есть Иисус Христос пришел отразить Бога в полноте. И вот сегодня, когда Христос ушел, где находится слава Божья? Послание к Ефесянам написано, Ему слава в церкви. То есть то, что раньше исполняла природа, потом то, что было в Скинии, то, что было в храме, то, что было в жизни Иисуса Христа, сегодня это должно быть видно в церкви. То есть мир, посмотрев на меня, в моей жизни ежедневно, не здесь в церкви, ежедневно, на вас, он должен увидеть славу Иисуса Христа. То есть должен увидеть, что есть категория людей, которые настолько удовлетворены, что Бог на высшее сокровище. Вот мы часто говорим уверовать, уверовать, и у нас как-то вот так преломляется. Уверовать – это только признать то, что Христос сделал там, на Голгофе. Заметьте, как Христос описывал уверование. Он рассказал это в притче. Был купец, который собирал жемчужины. А потом он нашел одну жемчужину. И он посмотрел на все, что он имел, и понял, что вот это имеет смысл все остальное продать и приобрести одну. Момент обращения к Богу. Когда Бог становится дороже в моей жизни абсолютно всего. То есть прославить Бога или мое удовлетворение в нем, когда Бог высшая ценность в моей жизни. И я абсолютно все, абсолютно все в моей жизни не играет, не идет ни в какую роль, ни в какое сравнение с тем, что чем я могу обладать. То есть, я живу на земле, чтобы, видя Бога, наслаждаться им и отражать это в ежедневной своей жизни. Это мое предназначение здесь, на земле, чтобы человек с мира, неверующий, посмотрел на мою жизнь, и он сказал, наверное, Бог или этот Иисус Христос, наверное, он реален, если этот человек живет так, как он живет. В 1 Коринфянам, 10 главе, 31 стихе написано так. «Ибо едите ли, пьете, а дальше? или иное, что делаете, все делаете во славу Божию. Что такое грех, согласно этому стиху? Грех – жить так, чтобы не прославлять Бога. В нашей жизни обычно мы толкуем грех – это не делать плохого. Заметьте, грех в библейском понятии – это не то, что я делаю только. Большая часть греха лежит в том, что, чего я не делаю. Если я живу обыкновенной жизнью, как мы привыкли, только хожу в собрание, еще что-то делаю, и на этом все, в принципе, такой образ жизни греховный. Что значит прославить Бога во всем, что я делаю? Ну, можно расшифровать. То есть мы не задаемся практически этими вопросами. Как покупать дом во славу Божию? Как ходить в магазин во славу Божию? Как слушать музыку во славу Божию? Как одеваться во славу Божию? Как тратить свои деньги во славу Божию? Как отдыхать, как заводить друзей и все остальное? Каждый малейший выбор, который мы делаем в жизни, он определяется одним моментом. Делаю это во славу Божию или я делаю это, даже не задумываясь о Боге? То есть, все, что мы имеем в нашей жизни, что нам Бог дает, оно дано нам с одной целью. Чтобы, пользуясь всем, что нам Бог дает, показать, что Бог дороже, чем все, что мы имеем. Нам деньги даны для того, чтобы, пользуясь деньгами, показать, что Иисус для меня дороже, чем деньги. Нам дано здоровье, чтобы показать, что здоровье, что Иисус Христос дороже, чем мое здоровье. Нам дана семья, чтобы показать, что Иисус Христос дороже, чем моя семья. То есть христианство – это неразмеренный, вот такой спокойный образ жизни, который отличается от этого мира только тем, что я по-другому провожу воскресенье. Христианство – это ненормальная жизнь для этого мира. Это жизнь безумных людей, которые каждый день, принимая сотни решений на день, каждый раз думают, как я тем, что я сейчас сделаю, могу этому миру показать, что Бог – ценность моей жизни, что Он велик, что именно там лежит мое счастье. И вот жить вне этой цели, вне этого предназначения – это жизнь, которая всегда приведет к смерти. Иисус Христос говорил поразительные вещи. «Если вы не возненавидите свою семью, вы не можете идти за мною. Если не откажетесь от своей жизни, вы не можете идти за мною». Это очень серьезное утверждение. Это радикальная жизнь. Это жизнь настолько непонятная. Почему сегодня этот мир, сегодня кругом, да, статистика, что падает благовестие, люди не так охотно идут в церковь. В Америке, в Европе, там даже в России. Вопрос не в том, что мы не так благовествуем или еще что. Вопрос в том, в нашей жизни. Они не видят в этой жизни вот этого безумия. Вот этого, то, что они видели в жизни апостола Павла, в жизни первоапостольской церкви. Вот смотрите, вы свет миру. И сегодня вы соль земли. Сегодня трактуется как угодно. Мы свет миру, мы должны стоять с плакатами там против голубых или еще что-то. Вот если мы посмотрим в контексте в Нагорной проповеди, там написано, если блаженны вы, когда будут вас гнать, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. И потом, вы свет миру. То есть, я свет миру тогда, когда в моей жизни трудности, когда меня гонят, а я абсолютно счастлив. И эта жизнь настолько непонятная этим людям вокруг, что она начинает задумываться. Скорее всего, Бог реален, если этот человек живет так, как он живет. Мы уже скоро будем заканчивать. Вот посмотрите еще притча о богаче неразумном. Иисус рассказывает о еврее в то время, в котором он жил. По этой притче мы не видим, чтобы богач грешил страшными грехами. Он не блудил, не прелюбодействовал, ничего. Он жил жизнью размеренной. Потом, и вроде бы как бы благословение даже было материальное. И вот у него планы, как у многих эмигрантов. Я разрушу эти амбары, построю это, чтобы все было хорошо. Жизнь, когда человек просто плывет по течению, как и все вокруг. Нет, он ходил в синагогу, он слушал закон, но в основном его жизнь просто по течению. И вот Слово Божье, безумец, в эту ночь душу твою отниму. Я смотрю сегодня на свою жизнь. Когда я размышлял над этой притчей, я пришел в ужас. Сегодня эти слова Христос может отнести к большей части христиан в Америке. То есть, люди, которые просто живут по течению. Нет, не грешат крупными грехами. Но в их жизни Христос, да, я молюсь утром, я молюсь вечером. И посмотрите, как постоянно мы скатываемся на вот такую серую жизнь. Друзья, вы должны молиться. Вот вы слышали, возможно, такие призывы. Друзья, вы должны молиться. 10 минут, почитайте 10-15 минут утром Библию. 10 минут, 15 вечером. Скажите, если бы мы так строили в семейной жизни свои отношения. 10 минут утром, 10 минут вечером. Все, все. То есть, Бог говорит, если ты не любишь меня всем, значит, ты живешь в грехе. И мы никогда всерьез не воспринимаем эти слова. То есть, жизнь наша христианская сводится к одному. Я делаю правильные вещи, я не делаю неправильных. В целом, Бог, Иисус Христос, или вот эта мысль, что Богом можно наслаждаться, она сегодня чужда очень многим христианам. Мне попала книга как-то, ее написал американский пастор, и он ее закончил писать в 1948 году. И там он ставил диагноз американской фундаментальной консервативной церкви. Я смотрю на его диагноз, и он мне так напоминает наши церкви. Он говорит, что с кафедры, да, проповедовалось хорошо, обученные проповедники, все, но не было огня, не было вот этой ревности, не было отношений с Богом. Это Ефесская церковь. Заметьте, мы говорим о Ефесской церкви, нас в целом эта церковь нравится. Я думаю, если бы задать вопрос, могли бы, хотели бы вы быть в Ефесской церкви, ну, наверное, многие бы из нас захотели. В Откровении, да, он пишет, что церковь находится в состоянии духовного падения. Вспомни, оттуда ты не спал. В наших глазах, ну, нет первой любви, это, ну ладно, они трудятся, они очень много делают. А Бог говорит, церковь находится в состоянии духовного падения. Теперь, почему эта церковь оказалась в таком состоянии? В Библии есть два послания к Ефесянам. Послание, которое написал Павел, послание, которое написал Иоанн. Разница между этими посланиями 40 лет. И вот послание и Павла, которое, оно заканчивается, благодать со всеми неизменно любящими Господа. Через 40 лет любовь потеряна, церковь упала. Что может произойти в церкви за 40 лет? А я вам скажу, что может произойти. В церкви сменится два поколения или одно. То есть, Павел основал эту церковь, 3 года там учил, люди пришли из мира. Иоанн писал, скорее всего, церкви, в которой были дети и внуки людей, которые покаялись при Павле. То есть, то, что было жизнью для детей, для родителей, для дедушек, стало формой для детей и внуков. Они точно так же ходили на собрания, точно так же жертвовали деньги, ходили в таком же скромном виде. Но самое главное было потеряно. Сегодня вот в этой помещении находятся дети и внуки поколения 60-х годов. Вопрос сегодня ко мне и к вам. Бог является ли моим всем? Или же у меня постоянное в сердце противоречие? Прославлять Бога – это обязанность, но удовлетворение и счастье я ищу в чем-то другом. Я думаю, основной диагноз, который можно поставить сегодня очень многим христианам, в том, что они не видят Бога. Это диагноз Ладыкийской церкви. Возьми себе мазь, чтобы ты мог видеть. Потому что мы уже рассуждали, да, что прославление – это реакция естественная, когда человек видит красоту. Если мы не видим красоту сегодня Бога в лице Иисуса Христа, соответственно, никакого прославления, соответственно, никакого риска ради Бога, никакой безумной жизни ожидать не придется. Сегодня, я думаю, молитва, о которой должны молиться многие христиане, молитва Моисея. Господи, покажи мне славу Твою. Покажи мне себя на самом деле. Покажи мне таким, какой Ты есть. Покажи мне красоту свою. Чтобы вот это видение Твоей красоты настолько изменило мою жизнь. Заметьте, Павел описывает основной принцип освящения. 2 Коринфянам 3:18. Мы, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Сегодня почему нету преображенной жизни у многих христиан? Почему такая серая жизнь? Основная проблема. Мы не видим славу Божью. Мы не видим Иисуса Христа таким, каким Он есть. Мы открываем Библию каждый день, чтобы найти список правил, по которым жить в первую очередь. Но не в том, чтобы увидеть в ней образ Бога. То есть вопрос, который... Это Библия, да? Христос идет с учениками в Эммаус. И начав от закона и пророков, стал изъяснять им все написанное о нем. Весь Ветхий Завет вместе с своими правилами, все, оно все указывало на Иисуса Христа. Я уже не говорю о Новом Завете. То есть первый вопрос, когда я утром читаю Библию, Господи, покажи мне себя на страницах этой книги. И вот это настоящее познание Бога, оно трансформирует мою жизнь. И оно позволяет людей вокруг меня задаваться вопросом, почему этот человек живет так? Скорее всего, Бог реален. Аминь. Давайте помолимся, наверное. И под... я закончу.
Господи, подождите, я закрою слово. Застаю эту пищу духовную для моей бесплатной души, Господи. Помоги мне жизни своей всегда проверять, Господи, чтобы мне, когда читаю Слово Твое, видеть Твою славу, Господи. Прошу Тебя, помоги мне от всего того, что не славит Тебя, очищаться, освящаться, забывая заднее, простираться вперед в почести высшего звания. Боже, помоги мне всегда искать то, что Твое, и я Тебе, Господи, размышляю. Чтобы, Господи, я и дом мы слышали Тебе, Богу моему. Господи, благослови каждого из нас иметь те же чувствования, которые были во Христе Иисусе. Чтобы, Господи, не только вот на этих курсах вот, находиться на этом фаворе, Господи, но когда мы кончатся курсы, вернуться в свои церкви и продолжать этот фавор с Твоей силой, с Твоей помощью. Господи, благослови каждого из нас, особенно с меня. Аминь.
Дорогие слышим вот это слово, которое говоришь душе моей, Господи, прошу прощения за то, что еще не являю славу Твоей в жизни Твоей, что еще окружающие меня люди, соседи, все не видят еще славу Твоей, Господи, помоги мне показывать славу Твою, искать славу Твою, Господи, яви. И в моей жизни славу Твою покажи, во имя Царя, Сына, Святого Духа, я прошу Тебя. Аминь.
Аминь. Я Тебя славлю и благодарю за место, которое мы можем здесь собраться. Благодарю Тебя за беседы, которые мы имели уже много на заседании сегодня. Говори к нашим сердцам еще, что Ты хочешь сказать и дать в дальнейшем, Господи. Также, Господи, прошу Тебя за свое состояние перед Тобой. Заделай меня чистым сосудом в Доме Твоем, чтобы этот сосуд имел благоугодное назначение в Доме Твоем. Благослови меня, чтобы я, Господи, в любых каких трудностях, в любых обстоятельствах имел радость, Господи, и мир в сердце моем. Радость о Тебе, о том, что Ты Искупитель. Благослови нас на дальнейшее, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Господь, я тоже за то обращаюсь к Тебе. Благодарю, Господь, что могу быть здесь. Благодарю Тебя за Слово Твое, которое Ты, Господь, говоришь и к моей душе, Господи. Помоги мне прославлять Тебя всегда, Господь, дорогой, чтобы исполнять то, что Ты хочешь, Господи, и в моей жизни, Господь, дорогой. Помоги прославлять Тебя не по обязанности, но от чистого сердца, Господи, от того, от сердечной благодарности, что Ты мой Спаситель, Искупитель мой, Господи, и Ты самая высшая ценность моей жизни, Господь, дорогой. Помоги мне в этом. Помоги, чтобы никогда формы не было в моей жизни, формальности, но, Господь, чтобы я поистине был изнутри, движим Духом Твоим, Господь, и все мои действия были, Господь, дари, чистосердечны пред Тобой. Благослови, Господь, в этом. Прибудь с нами надалее. Слава Тебе за все, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Господь милосердный, я благодарю Тебя сердечно, что это слово, оно и моего сознания, и моего сердца касается, Господи. Можно трудиться и даже изнемогать. И все это делать в него имя поиска славы Твоей. Сохрани, Господи, такого состояния. И дай, Боже, способность, Господи, и мыслить, и делать все во имя Твое, для славы Твоей. Боже, благодарю Тебя за это слово. Аминь.
Аминь. Твое сердце, Боже, помоги, чтобы я делал все для Твоей славы, что действительно от сердца его взял, а не так, что по формальности и что я должен это делать, Твоей славы. И что our bank of Christ, Твою жизнь, все, и славу. Аминь.
Аминь. Отец Небесный, слава Тебе и благодарность, Господи, и за то, что Ты когда-то мне открыл, что служение не от сердца, оно оскорбляет Тебя, Господи. Так мало мы, так не, вернее, далеко не всегда в моей жизни, Господи, я наслаждаюсь Тобой. Помоги, Господи, чтобы в моем сердце всегда тревога начиналась тогда, когда Ты не становишься моим высшим сокровищем, когда я не ищу в Тебе удовлетворения, а ищу удовлетворение вокруг. Господи, благослови и эти курсы, чтобы, Господи, вот этот дух, который здесь, вот этот огонь, которым Ты согреваешь наши сердца, чтобы мы потом могли нести в свои церкви, чтобы, Господи, Ты мог использовать нас для Себя. Аминь.
Аминь.
Так,
братья, у меня есть одна просьба к вам. Можно чуть-чуть сесть так покомпактнее? Я хочу вашу вторую группу сфотографировать. Нам надо... Не, вот так как вы сидите, чуть-чуть поплотнее, только в тот угол, если можно туда брать, сместитесь. А вопрос? Рома, тут вопрос есть к тебе.
бежал, чтобы без вопросов.
Да.
Просто я хотел вот то, что и я уже потом не хотел, чтобы, знаешь, не разрывать твою мысль, чтобы нам дойти. Что более важно, вот, чтобы выяснить, вот, например, вот этому ближний контекст или нам как?
Когда мы говорим о текстах Ветхого Завета, тексты Ветхого Завета всегда толкуются в свете Нового Завета. То есть, и многие вещи мы, может быть, даже в Ветхом Завете не поймем. Потому что, ну, вы уже проходили, да, прогрессивность откровения. То есть, Бог раскрывал план спасения и все остальное во времени. Поэтому, например, когда-то Он дал 10 заповедей, а Иисус Христос раскрыл суть, да, полноту. Когда Исаия говорит о народе, я понимаю, может быть, потом спроси у братьев, я так понимаю, что оно пророчество иногда, а может быть даже очень часто, пророчество носит двойной характер. То есть, например, мы можем видеть Иаиль. Вернее, нет. В пророчестве Исаии, например, тот текст, который в синагоге читал Иисус Христос. Там намеренно, да, упущено о суде. Иисус Христос вышел и говорит, принести там слепым освобождение, все-все-все. И он цитирует, но не цитирует стих до конца. Там речь идет о суде. Почему? Потому что первый приход Христа, речь шла о спасении. А суд, но пророк видел это все как бы вместе. А уже Новый Завет показывает, что между ними огромное пространство времени. То есть, когда Исаия говорил, он относит это к народу израильскому, но в свете Нового Завета мы можем видеть, да, что у нас новое имя у христиан. То есть, Новый Завет, он предполагает в себе не только Израиль, но и Церковь. Поэтому многие благословения, которые относились к Израилю, они относятся сегодня и к нам тоже.
То есть, это к верующим, к неверующим, потому что есть за неверующих, к неверующим другое, цель другая. Им надо искать сначала, да, неверующих.
Ну, правильно. Ну, да, но Бог сотворил абсолютно каждого человека, и для него, у него для всего человечества один план, чтобы человек прославлял Бога, наслаждался им.
Сначала искать.
Да, найти его, конечно. Да.
Сотворил,
чтобы они искали,
да не искали, они найдут и не ощущают.
Да, конечно. То есть, вот, это большая, да, мысль, прославлять Бога, это основная мысль человека. Но теперь, как ее достичь человеку, который родился в грехе? Конечно, вначале найти, потом да. То есть найти — это первый шаг к тому, чтобы прославлять.
А можно еще вопрос?
Да.
Вот смотри, я хотел пользоваться моментом, когда здесь, посмотри, ты употребил, например, в слове, в той из проповеди, такое, как и знаешь, люди, которые делают мерзость перед Богом, многие, вот эти меньшинства всякие. Я, например, когда приехал в одно место, да, в России было, я чисто в разговоре с молодежью, ну, употребил это слово тоже. Они говорят, ты что, скринословишь вообще, что ли? Это грех. Ну, как ты понимаешь это? Как нам будет в будущем, например, проповедниками сейчас, на проповедниках, как такие слова, например, употреблять?
Как гомосексуализм, да?
Да.
Значит,
уже некоторые понимают, что это грех, сквернословие.
Я знаю. Например, мое понимание. Когда писался Новый Завет на греческом языке, он писался на простом языке, на народном. Нашему переводу 130 лет, даже чуть больше. Здесь тоже об этом говорится, только написано «мужеложники», да, например?
Да.
Вот. Поэтому, если вы будете читать переводы американские, там идет homosexual слово. Нет, так. Я считаю, что нужно смотреть по церкви. Действительно, для многих словах, многие слова для русских церквей, они режут слух, очень режут слух. Например, ну так, не для записи, да, слово блудница, у нас блудница, да, вот если вы будете читать переводы некоторые американские, причем достаточно консервативные, там написано проститутка слово. То есть, они привыкли к этому, американское общество. Наши русские церкви к этим словам еще не привыкли. Я думаю, что греха в этом нет, но когда мы выходим, моя задача, когда я вышел, да, и донести истину до церкви, я стараюсь, чтобы все моменты, которые будут препятствовать им воспринимать меня, я намеренно воздерживаюсь от этого. Хотя, как бы, считаю, что ничего страшного нет в употреблении этого слова. И оно современное, и нужно об этом говорить и детям, нашим и подросткам.
Потому что его везде говорят.
Да, его кругом говорят. Но если церковь консервативная, например, то моя задача, я там проповедую один раз, то я хочу, чтобы половина церкви, сидя, слушала то, что я говорю, они думали об этом слове, как я мог это все сказать. То есть, внимание я их отвлек, и они пропустили большую часть того, что я хотел им сказать.
Вот смотри, просто они обосновываются на том, что говорят, например, мы можем неверующих обозвать, например, как бы это в мире называют матами, знаешь, что называется. Говорят, это то же самое, что ты взял просто грешника и обозвал матом. не так говорят, это неправильно.
Я не думаю. Так, это, нет, это слово медицинское, во-первых. Поэтому.
Ну, понял.
Я не думаю.
Братья. Вот я Виктора не захватываю. Сядьте, пожалуйста, на эту скамеечку, потому что я хочу, чтобы вся группа была вместе захвачена.
Микрофон
не
мешает.
Не, он не мешает. Не.
Вот дверь не мешает?
Я сейчас и закрою. А, отлично, отлично. Хорошо. Так, братья, садитесь и... О, вот сейчас вся группа, отлично. Так, внимание. Так, и еще раз сниму чуть-чуть. Так, и еще раз, братья. Все, сейчас еще начнем.
А вот вы сфотографировали, они будут на диске? Вот эта фотография?
Это, мы все дадим Боре. Потому что здесь... Внимание. Дело в том, братья, что мы...
Зачем на диске будет? Зачем... Ну,
это может микрофильм. Возьмите еще, подождите.
Да.
Так, более доступно.
Дело в том, что, братья, у нас есть 4 фотоаппарата, где много информации есть. И мы всю ее, я думаю, что скинем.
Вадим его зовут.
Так, а он, братья, не, на этот вы не влазите.
Ну, ничего, попробуйте.
Так, ну, чуть-чуть.
Главное, чтобы хозяин влез.
Да. Все, благодарю, брат.
Пацанцы, вы больше стали.
Сейчас, брат, идет команда на обед.
Еще есть. Там еще раздавать первым.
Понедельник уже. Ага. Они уже уехали, так что я там потом.
Я, ну как ты делал? Кстати, принял. церкви, да, прикинь, ну как ты проводишь, как нас в час игры, да, другое не мог, так сказал пару раз, вообще реферит, уже нет, он прибежит в час.
Что ж не надо, да, сходить? На два, да?
Like, is that piece in the VCD everything? No, no, in Sporni.
Остаются 20 минут. Еще можно посидеть так. Смотрю, некоторые там по кабинетах искали. Лечь, но лечь там некогда. Так посмотришь, время пролетит быстро. Что ложиться. Только ляжешь и уже и вставай. После обеда наоборот, расслабляешься, когда все ляжут, что уже все. Потом тяжело сидеть. Он усталость. Если там время вот есть 2 часа, как у нас обычно. За 2 часа да. А вот если так мало времени, только лег и уже и вставай. Я знаю по себе, я вот если полчаса полежал так, подремал чуть-чуть, все, мне хватает, я потом встаю, да нормально. Если меньше, ну уже как-то знаешь, что ну, не то, а вот полчаса, хотя бы. Дома мы никогда дома днем не спим, знаешь, потому что дома никогда, то все, понятно. У меня дети уже большие, у меня старшая сестра, по-моему, 16-17 год будет, во второму 15-16 будет, а девочке 13-13. Подростки, можно сказать. Молодежь один только молодежь, а остальные трое подростки. Ну, они большие. Уже с ними, ну, никак. Ну, не, нормально спишь, в смысле, нет никаких проблем. Когда маленький, надо его там, вставать, укачивать, там еще. А большие. Ну, только с другой стороны проблемы. Больше детей, больше проблем таких. Ну, чтоб там где-то не пошел, что-то не сделал, там, эти компании, там, смотреть, где они время проводят, ну, чтобы они дома, если где-то хотят друзья идти, говорил, знал, где они там находятся, с кем там, потом, да. Ну, они так не ходят, потому что у нас так друзей и так, ну, только в церкви друзья, так что в школе, да, такие рождения. Обычно школа не такие рождения имеют. Ну, соседи там есть, но соседи, ну так, соседи. Раньше чуть-чуть так как-то дружили, но соседи видят, что они там не увлекаются ни телевизором, ни компьютером, так же на компьютере сидеть дня в ночами. Вы так поставили, что у него как? Ну, у нас интернет не подключен, поэтому у нас только так, они что-то там напечатают. А если надо интернет, в школу тоже. У нас офис, ну и лопат, значит, офис и в офисе. Если я с ними иду прямо, сажусь там, ну, вижу, чем они занимаются. Ну, так, в таком плане, да? Куда они влазят, ну, видно сразу, я, если бы я не понимал совсем, ну, так, а если я чуть-чуть понимаю, вижу уже, куда они заходят, все. Поэтому они не войдут, когда я есть, если бы меня не было, так, ну, а нас так не впускают в этот офис, не впускают, да, компьютер, если родители нет, кто-то из родителей обязательно может, а так не впускают, потому что, ну, мало же, те сайты такие, которые, ну, не нужно интернет смотреть. Часто есть эти развратные, все, что хочешь. Их сайтом. Если бы хотя бы были христианские, ну да. А так, там всякие такие сайты. Я сам заходил в христианские. Есть там много очень этих сайтов. Дисков там можно скачивать. Передачи всякие, ну, все, что хочешь. Вот этот проповедник сайт. Или там, как он называется, «Голос мира радио». Слушай, спорт он. Это хорошо тоже себе. У нас когда был интернет, я целыми днями сначала включу там пробование, пение. Ну, хорошие такие пробования. С нашего братства тоже пробование там. Ну и пение, там и рассказы для детей. Ну, дети маленькие, ну, не маленькие, может, и больше дети любят эти рассказы тоже. Такие там подростки, обязательно тоже. Наши тоже дети, ну вот особенно второй сын, он любит рассказы. Ему 15, он включает рассказы, дай Бог. Ну, слушает, любит слушать. Очень много. Он книг читает. Русский язык, что он английский знает, хорошо. Еще и русский язык знает. Ну, то есть он учит. Он читает книги, слушает, знает хорошо русский язык. Потому что Библию как будет читать, если не знаешь русского языка? Ну, так. Запоминать вещи. Ну, уже английская Библия, да. Все равно надо и русский знать. Это вот, ну, как говорится, проблема. Что. Ну, потому что мы, может быть, то, что мы не так давно живем, но только 5 лет уже, 6-й год, в Америке. Но все равно они русские не забывают. Они русские не забывают. Это мало, 5 лет, но все равно. Они научились так, но я приучил их. Они все книги, вот это русские, христианские, все книги перечитали. У нас дома библиотека есть. Все буквально, ну, рассказывают, вот обрадуются. Они все перечитали. Чтобы не забыть свой язык. И английский знает, он просит, и надо вот. Вот что, покупали книги, брали вот эти менониты, как-то привозили на собрание, продавали нас. Ну, они так просто приехали, там во дворе поставили свой столик, там книги, говорят, на английском, на английском. Мы и дети брали с удовольствием, говорят, и английский надо что же хорошо знать. Ну, и русский, само собой. Потому что моя жена и так говорит детям, говорит, если вы хотите работать где-то на такой работе, вы типа как, переводчиком, это хорошая работа. Хорошо оплачиваем, хорошо ты. Ну, есть волонтеры, но это не то. Волонтеры это не то. А вот именно что такая работа твоя, переводчик, там больше оплачивают. По часам оплачивают. Там не просто, ну, там, в больнице или в госпитале приходишь, там, там нет такой оплаты, что там, ну просто в общем. А там сколько часов ты работаешь, столько тебе оплачивают. И тем более, что ну, не такая дешевая работа, что там, а хорошая работа, что оплачивается. Но он считается как типа как медсестра или медбрат, ну, в таком плане. Переводчики, которые у нас, вот, например, у нас, например, там UC-Davis, там, в госпитале, или в госпитале. Я смотрю, я спрашивал одного переводчика, он говорит, я не могу сказать, я понял, что хорошо ему оплачивают. Конкретно не назвал сумму, которую получает. Ну, так, в общем, крутил, не сказал. Я понял, что хорошо получает. Потому что если мало получает, ну, скажет, там, это хорошо получают переводчики, оплата такая хорошая. Но я своим говорю, вы учите, чтобы вы знали два языка, чтобы вы могли, ну, кто захочет, там, медбратом быть или медсестрой, то они будут знать и английский, и русский. И смогут переводить, говорится, с одного на другой язык. Без проблем. А тут учиться в Калифорнии, это прекрасно. Там в других штатах, там тяжело, ну, в смысле, как тяжело. Тут хоть платят, за учебу. А в других штатах Станфорд за учебу. Ну, учишься ты в колледже или там в институте. Ну, в институте, да, ну, тут в институте, в колледже нет. У нас лично в Сакраменто получают деньги за колледж.
Ну, если ты заполнишь.
Да, там, ну, там надо заполнять, в общем-то.
А если ты идешь в колледж,
да, да, да. Если много, да, получают эти цимай, да. Но если мало, получают. У нас в основном такие работы, ну, в основном я смотрю. Так, в собрании, ну, смотрю. Есть такие, что много получают, но сейчас работа живут, поэтому не так много получают. Поэтому колледжи то учатся, наоборот, им платят колледжи. Даже детей специально посылают в колледж, чтобы он знания будет иметь, еще и деньги получат. Деньги берет. Что родители его просили? Деньги, когда он может сам получать деньги. Ну, на свои там расходы тратить. Надо куда-то там, куда-то поехать или. Вот. У нас же тоже бывает, молодежь руководит там поездку. Там, ну, к вам в Фрезно ездили, или, например, ехали, ездили в Портланд. Мартановые всем портличится. Вы же были? Я запомнил. Где у нас небольшая, 100 членов церковь. На Пайндейл. Недалеко. В смысле, вот как. Нас так просто говорят, брат Варуша.
Ну, кто у вас в голове?
Мартоломей Ксемфонович. Помнишь, проповедовал твой старенький? Понедельник или когда? Ну, он говорит так, я уже старый, говорит, ну, он мало, наверное, движений, потому что он не на работе, он старый. И он поэтому, ну, когда движение человека. Ну просто он, ну так, знаешь, чуть-чуть живой, чуть-чуть. Ну, понимаешь, уже старый. Ну, я так понял, что он приехал, понимаешь. А когда человек без движения, ну, уже давно, он уже лет, наверное, 10. Уже лет 10, наверное. Он давно уже. Просто он был у этого, у Жаркова, сразу в церкви был. Жаркова, а потом перешел сюда. Ну, что тут служителя не было. Ну, и как, церкви же организовывались, ну, знаешь, по районам. Ну, как по районам. Вот была большая церковь. Зачем такую большую? Решили, ну, сделать несколько церквей. Сделали несколько. Так, так само от Минникова, они же разделились, они когда-то вместе были. А разделились, потому что народа много. И, ну, 500 членов их было, это ж много. Тут уже 400 членов. А там осталось тоже до 300. Сейчас у Минникова. 280. Ну, короче, там такие большие церкви. А вот у Жаркова 360. Тоже. Такие большие церкви. У нас еще на 59. 59 маленькая, там еще меньше, чем у нас. У нас точно, ну, там 107, 108, а у них на 59 где-то 60. То есть, знаешь, сколько народа много? Вот если бы одной церкви это не поместились бы, это так, уже пол церкви, уже ну как. В одном районе тут три церкви, получается. Текрука, Жаркова и наша, а уже остальные в другом районе. Там, 59-я и еще какая-то. А, Минникова. Минникова тоже дальше, на фривей туда. До этого, немножко туда. Фривей туда, с той стороны, там дальше. Ну, считай, 4 в одном районе, почти 4 в одном. Одна так как бы в отдалении. И одна в центре. 59-я это в центре, там уже, ну, Дантау, там уже центр. Там получается центр. Поэтому, ну, вот, там. Оно распределено, понимаешь, как бы, если кто-то в гости приезжает, уже может прийти в одно время, не надо далеко возить, в одном районе. Как, ну, в регионе или районе. Если бы мы жили, например, там было собрание где-то за речкой, там, на Вест Сакраменто, а так оно тут, ну, не на Вест, а тут, ну, как все на одном месте, как говорится. Но все равно, я считаю, что хорошо, потому что если, чем меньше церковь, тем лучше, ты знаешь друг друга. Вот такие большие, я вот спрашивал некоторые братья. Они говорят, ну знаю так в общем, от кого звать, там, как. А чтобы всех подряд знать, ну, хотя бы по именам, может, всех и не знают. Большая церковь. Не будешь знать друг друга. Когда меньше церковь, ты знаешь друг друга. Знаешь там по имени, по фамилии, там все. Знакомы, ну, как говорится, знаешь, постоянно встречаются. А уже большая, там друг друга не знают. Я наблюдал. Когда даже бывал здесь, вот здесь, у Жаркова, смотрю, ну, если родственники или там близкие друзья, они как-то окружат, там, станут, говорят, а уже так просто, если тебе, ты там, наверное, там много проходят мимо, ну, поприветствовали, все, с тобой никто не говорит, не общается. Потому что народа много, они не знают. А когда меньше, то уже знают все, уже знают, чтобы как-то легче. У вас тоже, да, где-то слышим? То уже у вас тоже, да, не слышим? Приезжали с вашей как-то были в церкви, даже не правда.
Один вопрос.
Ох, гитара, на мой гитаре, знаете, гармошка такая, слышишь?
Да.
Один играл.
Наверное,
куда ты был? Гитара. Нам понравилось такое трио красивое, что-то. Нам понравилось. Красивая игра.
Завтра воскресенье.
Молодцы.
Все. Потом опять
гитара. Я и приглашал туда, говорю, мы приезжаем. Любят, знаешь, музыку.
Ты уходишь.
Как было разнообразно.
А в смысле, пианино такое. Надо будет кого-то попросить.
Я там найду, ребят.
Или я.
А они говорят, что за
команда. Все солисты.
С Америки без проблем. С Америки можно ехать. Если ты имеешь раздаться, даже если кто-то есть, ну там, без проблем. Надо знакомить просто. Куда еще? Ты в Германии имеешь знакомых?
Сколько нам?
Он тебе везет. Раз ты имеешь.
Что везет?
Можешь поехать к кому-то в гости.
Ты и так можешь поехать.
Нет, знаешь, как он.
Билеты купи.
Да я знаю, что без проблем, но у меня таких знакомых нет.
Кому? А что тебе надо в Германии? Значит, что-то надо, раз тебе знакомые
нужны. Я спрашиваю просто. Нет, у нас один брат, знаешь, просто спрашивал, говорит, вот приезжали гости, были, ну, братья знают, спрятали, дальше Брезна работают. И они купили такую гармонику, знаешь, думаешь, не знаешь, так, ну, как пианино, так нажимаешь, клавишу, думаешь, играет. И он спрашивает, говорит, где вы взяли? Он говорит, в Германии. У нас один брат искал это. Я говорю, да едь в Германию.
Я не думаю, что я
не видел. Не видел. Не знаю.
Пока немножко прохладнее, чем там. Вон там сзади холодно. Дверь закрыта. Нет, еще пару.